«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете средства массовой информации «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. У микрофона ведущий, корреспондент портала amik.ru Кузнецов Артем. Наш сегодняшний гость в студии – директор Барнаульской горэлектросети Иван Данилович Василяди. Здравствуйте, Иван Данилович.
Здравствуйте.
Ну, по традиции, наверное, наши радиослушатели прекрасно это помнят. Каждую среду мы встречаемся, общаемся на различные проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Думаю, что сегодняшний наш эфир не станет исключением. Но, Иван Данилович, если позволите, я бы поделил время эфирное на две условных части. Хотелось бы обсудить наиболее актуальные проблемы, которые в том числе всплывали в федеральной повестке. Ну, а заключительную часть нашего разговора я бы все-таки отвел на вопросы радиослушателей, которые активно задавались на этой неделе, в том числе и на предыдущей.
Давайте попробуем.
Хорошо. Ну, как известно, в середине ноября председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что в следующем 2019 году планируется двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в начале с 1 января и затем, как мы уже многие привыкли, с 1 июля. Ряд экспертов, ряд специалистов полагают, что этого нельзя было избежать, они обосновывают, в частности, повышением НДС с 18 до 20%, такой шаг правительства. При этом многие говорят, что вот такое двухэтапная индексация, она будет наименее болезненной для населения. С вашей точки зрения, так ли это на самом деле и вообще можно ли было это избежать? Или все-таки нам следовало придерживаться традиции и проиндексировать вот с 1 июля, как мы это делали ранее?
Ну, честно говоря, для меня не совсем понятен этот ажиотаж, который был устроен в средствах массовой информации по поводу там, двухэтапного, трехэтапного и всего такого повышения, потому что совершенно очевидно было, что в случае повышения НДС все товары и услуги, содержащие НДС, практически это все, все цены в стране должны были повыситься на 2%. Я не понимаю, почему услуги электроснабжения для населения могли рассматриваться в качестве исключения. Поэтому здесь вроде бы как все логично. С 1 января этот тариф, он должен был увеличиться на там, почти на 2%. Почти на 2%. Вот. В этой логике вот эта двухэтапность, которая принята правительством, она определенно, если сложить эти проценты, которые в начале года и в середине года планируются в качестве повышающих коэффициентов использовать, это меньше обычного. Меньше обычного. Поэтому, если все правильно посчитать, в общем, то на то и выходит. То есть, это, к сожалению, определенные там риски и недоборы все-таки в доходности для сбытовых сетевых компаний, на мой взгляд. Может быть, не такие значительные, если бы совсем с начала года не принимали ничего. Вот. Но в целом для населения, если правильно считать эти проценты, население не пострадает совсем. То есть, для него ничего не поменяется. А в целом по году. В целом по году, если взять средневзвешенные вот эти вот регулируемые тарифы, это будет примерно то же самое, если бы не было изменения НДС.
Ну, то есть, на выходе мы увидим те же самые цифры, да, которые закладывались.
Те же самые цифры, как по сравнению с прошлым годом. То есть, в прошлом году был рост 4 там, с небольшим процентов, и не было новогоднего никакого роста. И сейчас, в общем, будет практически то же самое, потому что на лето запланировано меньше повышение, чем 4,5%, и, соответственно, оно съехало немножко на январь, эта разница, и все равно в сумме это меньше, и, в общем, математика забавная, конечно, вот. Но больше всего ажиотажа, то есть, и мне очень странно, что никто не пытается объяснить, что, собственно говоря, та же математика, тот же шарик, только вид сбоку. То есть никто не пострадает от этого, вот, кроме энергетических компаний.
Иван Данилович, ну, может быть, я не знаю, обыватели, которые не так искушены в формировании тарифа, они полагают, что вот этот период между 1 января и 1 июля, он ведь еще принесет с собой некую инфляцию. Мы будем накручивать вот эти 2-2,5% уже на добавленные 1,7%. То есть речь идет о том, что люди привыкли ждать подвоха. И...
Ну, если бы не искушенные в формировании тарифов наши слушатели правильно умели брать сложные проценты, процентов от процента, они бы поняли, что это совершенно копеечные суммы, прямо в буквальном смысле копеечные. Поэтому, ну, не о чем горевать.
Можно еще тогда по этому же сюжету спрошу, а как вы думаете, правительство наше во вкус не войдет, не вернемся мы к той схеме, когда у нас действительно два раза в год повышались тарифы, но тогда это не обосновывалось НДС, МНДС оставался на уровне 18, но повышали нам стабильно январь-июль?
Я что-то не могу припомнить такой практики, вот, честно говоря. И мне казалось всегда, что вот это вот перенос изменения тарифов как раз с новогодних праздников на лето, ну, коренным образом никак не поменяло эту периодичность. То есть, хоть оно формально и там два раза в год, но реально тарифы меняются раз в год. Просто поменялись периоды вот этих вот изменений. Поэтому, ну, я уверен, что правительство не войдет во вкус. И это не будет практикой. Вот. Особенно с учетом того, что это в принципе все эти повышения, они не популярная мера, которой невозможно, к сожалению, избежать, пока инфляция у нас выше нуля. Поэтому тарифы для населения, скорее всего, будут и в дальнейшем индексироваться на уровне не выше инфляционных ожиданий правительства.
Иван Данилович, обратимся тогда непосредственно к вашей компании, к Барнаульской горэлектросети. Хотелось бы понять, узнать, какова структура тарифа на электроэнергию ОБГС и какова в нем процентная доля, которая отводится как раз-таки под налог на добавленную стоимость.
Ну, мы неоднократно рассказывали об этом и писали в своих интервью, которые размещены на наших сайтах. Доля НДС, она совершенно тоже считается понятным образом. Была 18, стала 20. Вот. Не хотелось бы просто вводить в заблуждение наших слушателей, поскольку сама структура тарифа именно для населения, она несколько отличается, как и сам порядок ценообразования. Вот. Безусловно, отличается порядка ценообразования для прочих потребителей. Безусловно, там в тарифе для населения заложена и бытовая надбавка, просто не совсем в том размере, в каком это для юридических лиц. Понятно, что там заложена и оптовая цена некая прогнозная на рынке, хотя фактическая оптовая цена может быть совершенно другой, и разница может доходить там до 50% в отдельные месяцы. Понятно, что там заложено в определенных процентах и инфраструктурные эти затраты и плата за передачу в разных типах сетей. Вот. Но поскольку эта цена является регулируемой, это все, по большому счету, достаточно условные расчеты. Просто, на мой взгляд, поскольку государство регулирует цену, безусловно, не без привязки к рыночной ситуации, но, тем не менее, императивным характером, императивным путем, она, в общем, носит во многом такой идеологический, я бы сказал, характер. Ну, то есть, она индексируется, то есть, определяется во многом экспертным путем и индексируется на уровень инфляции. То есть, и вот это та экономическая модель, которая лежит в основе формирования тарифа для населения, ну, она такая, в общем, ну, не рыночная она. Она именно социально ориентированная, направленная на то, чтобы люди платили такой подъемный тариф, относительно хотя бы подъемный тариф. Вот. И вот эта разница между промышленным тарифом и тарифом для населения, она, безусловно, будет всегда достаточно значительная. И, в общем, я бы не говорил даже о том, что когда-то они сравняются, потому что практически во всех странах это тарифы разные, они отличаются существенно. Вот. И поскольку вот этот дисбаланс между этими тарифами, при том, что генерация, она выдает как бы на выходе электричество одно и то же, с одной и той же себестоимостью, возникают определенные перекосы. Ну, в общем, это мало кому интересно, на мой взгляд.
Ну, в общем, если резюмировать, можно сказать, что потребитель ваш конечный, он...
Ну, мы говорили, в общем, основной вопрос был про долю НДС. В общем, с долей НДС все понятно. То есть, было 18, стало 20.
Иван Данилович, не могу не затронуть еще один сюжет. Дело в том, что активно обсуждается, скажем, в кругах экспертного сообщества, и в том числе, кстати, политические деятели, депутаты эту тему поднимают, в частности, Людмила Суслова из Алтайского законодательного собрания. Речь идет вот о чем. Несмотря на то, что правительство действительно анонсирует индексацию тарифов ЖКХ на величину, не превышающую инфляцию по текущему календарному году, тем не менее, существует целый ряд лазеек в законодательстве, которые позволяют эту цифру приподнять. И в реальности жители некоторых субъектов Российской Федерации могут проследить, скажем, то, что у них было в январе, да, и сопоставить с декабрьскими данными в квитанции, увидеть рост вовсе не на 4-5, а на 20-30%. Ну и вот опять же, перенося, экстраполируя эту ситуацию на Барнаульскую горэлектросеть, случались ли периоды у вас в истории, когда БГС действительно превышал предельный индекс допустимый?
Дело в том, что роль БГС в формировании тарифов сводится к предоставлению отчетной информации о продажах, там, о разных исходных данных. Вот. Что касается предельных, так называемых, величин процентов роста, они спускаются из правительства Российской Федерации на уровень краевой, и уже краевые власти в лице регулирующего органа устанавливают тарифы, как раз руководствуясь этим. В нашей практике в плане электрической энергии такого не было никогда, чтобы предельные значения были когда-то превышены. Они всегда шли по нижней границе возможного. Ну вот. В этом плане мы можем совершенно спокойно спать. Я уверен, что эта традиция сохранится и в дальнейшем. А что касается борьбы с безобразиями в ЖКХ, то позиция справедливороссов как условно-оппозиционной партии понятна. Вот. Но тот рост, про который, возможно, они говорят, он связан с темами водоснабжения, водоотведения в Алтайском крае и теплоснабжения. То есть, я не являюсь экспертом в этих вопросах для того, чтобы компетентно рассуждать, с чем там было связано и какие там у них были предельные или беспредельные. Поэтому, что касается электроэнергетики, я могу четко сказать, что такого не было и не будет. Никаких превышений предельных параметров роста тарифа для населения не предвижу.
Иван Данилович, спасибо за развернутый ответ. Немножечко хотелось бы сменить вектор разговора. 16 числа, 16 ноября, в прошлую пятницу, было принято достаточно, я считаю, важное решение для жителей региона. Речь идет об электроснабжении ОДН, о том, что теперь даже для тех жителей, которых в квартирах, которых нет электросчетчика, они будут платить по-иному. Вот в чем поменялась методика этих расчетов? И можно ли однозначно вынести суждение, больше или меньше эта плата будет по сравнению с существующей?
Ну, очевидно, вы имеете в виду ту новость, которая у нас появилась вместе с появлением новых тарифов и новых нормативов для индивидуального пользования,
да, совершенно верно.
И новых нормативов для ОДН, ну, как мы его называем по старинке. В общем, это две разные совершенно истории. Если говорить об индивидуальных нормативах, то принятые изменения, они разнонаправленные. И если для жителей многоквартирных жилых домов там незначительное увеличение, около 20% просматривается, то для жителей частного сектора там, наоборот, идет снижение, причем достаточно существенное. Но что, на мой взгляд, не совсем обосновано. Надо понимать, что вот этот норматив, он применяется и используется исключительно для абонентов, у кого нет электросчетчика индивидуального.
Можно уточню, нет возможности его поставить технической?
Нет, просто нет.
По факту?
Просто нет по факту. Причина может быть разная. Зачастую это может быть умышленное отсутствие счетчика, когда потребитель потребляет значительно больше норматива, и сейчас фактически, что особенно актуально для частного сектора, где отсутствуют централизованные коммуникации, теплоснабжения нет, водонагревания нет, и там могут быть использованы разнообразные электронагревательные системы, которые потребляют много. И вот снижение норматива для частного сектора, на мой взгляд, несколько нелогично и, возможно, будет стимулировать и провоцировать людей как раз на, в частном секторе, на отказ от приборов учета. Но мы такой ситуации не боимся, мы ее предвидели как возможную. Для тех хитроумных потребителей, которые попытаются на этом сыграть, мы будем самостоятельно за свой счет устанавливать на опорах приборы учета, вводить их в эксплуатацию как расчетные и по ним производить начисления. Такое право у нас есть, и мы им будем обязательно пользоваться. Что касается норматива ОДН, это, там произошли прямо серьезные изменения, то есть там идеология поменялась принципиально в этих расчетах. И если раньше это был для установление этого норматива, для установления этого норматива использовался метод аналогов, ну, то есть брались какие-то эталонные дома стандартные, и по ним стандартную величины какие-то там высчитывались и брались за основу. А теперь новая методика предполагает другой подход, математический. То есть, есть методологические рекомендации и уже стандартизированные некие расчеты. И фактически сейчас норматив ОДН – это не какая-то такая вот единая, монолитная, гомогенная сфера. Это такой сборно-разборный, я бы сказал, элемент. в зависимости от того, есть ли в доме, например, какого-то вида насосы, тепловые или там еще какие-то, в зависимости от того, сколько конкретно, сколько лифтов в подъезде, сколько в доме лифтов, есть ли в подъездах освещение или нет, вот, там идет набор из конструктора такой, и в итоге получается некая цифра. Поскольку некоторые из этих параметров могут изменяться, соответственно, по дому может меняться и норматив ОДН. Вот. В целом, по нашим оценкам, по сравнению с фактическими данными, сложившимися на сегодняшний день, ну, в формате старых нормативов, эти нормативы снижены почти в два раза. Вот. Для жителей, безусловно, это хорошо. Для управляющих компаний, которые будут брать себе на убытки все небалансы, связанные с превышением фактического ОДН над нормативным, это не очень хорошая новость. Соответственно, вероятно, они будут по задумке законодателя быстрее крутиться в вопросах энергосбережения и борьбы с хищениями. А может быть, будут просто отказываться от каких-то домов.
Иван Данилович, вы говорили, что не совсем согласны вот с методикой расчета норматива на ОДН в плане перекоса между МКД и частным сектором.
Да? Нет, это касалось не то, чтобы я был как-то не согласен. Мне кажется просто, что это касается, во-первых, индивидуальных нормативов не ОДН. Мне кажется, что есть там некие несовершенства в частном секторе. Вот это снижение нормативов в частном секторе, там, где есть как раз возможность большого потребления, в том числе незаконного путем набросов, вот эти вот потенциально уязвимые участки в частном секторе, они, конечно, нуждаются в более, на мой взгляд, в более жестком прессинге для установки индивидуальных приборов учета, более такой точечной стимуляции, стимулирования. Вот. И здесь снижение вот этого прессинга на безучетчиков, в том числе умышленных и там осмысленных, скажем так, это, на мой взгляд, такой шаг немножко назад. То есть, наверное, там где-то социальную напряженность это снимает. Вот. Но с точки зрения там, справедливости, мне кажется, не совсем это здорово.
Ну, то есть, вот такой мягкий подход, что ли, со стороны регулятора, он оправдывается в большей степени не опорой там, на статистику, да, на какие-то аналитические выкладки, а именно вот на социальную ситуацию.
Нет, регулятор тут совершенно ни при чем. Дело в том, что регулятор, он считает по методике, которая совершенно четко утверждена там, министерствами, ведомствами на федеральном уровне, и шаг влево, шаг вправо, прокуратура следит, чтобы не было никаких отклонений от методики.
Ну, то есть, такая изобрести там ничего действительно нельзя.
Нет, изобрести ничего нельзя, подделать ничего нельзя. То есть, вот есть методика, вставляете цифры и получаете, что получается. Вот. А потом уже в среднем температура по больнице, по стране начнется сбор данных, пойдет обратная связь. Возможно, кто-то поймет, что кто-то чего-то там не додумал в методике, и потом это будет откорректировано, я думаю. То есть, ну, в общем, это такой обычный житейский процесс.
Если позволите, хотелось бы затронуть тему, которая близка, наверное, многим нашим радиослушателям, среди которых хватает садоводов. На днях Минэкономразвития заявило о том, что готово пойти на смягчение по признанию статуса садового дома жилым. Ну, соответственно, здесь у нас всплывает целый пласт правоотношений, включая правоотношения по заключению договоров, да, с ресурсоснабжающими организациями. Вот это решение в перспективе как-то может повлиять на работу ГЭС с такими абонентами? И нужно ли будет, например, там, переоформлять договора на электроснабжение при регистрации такого дома именно уже не как садового, а как жилого, пригодного для проживания там?
Ну, в общем-то, мы не видим для себя каких-то там сложностей, трудностей и особого влияния на нашу работу. Эти процессы вряд ли окажут. Тем более, что не нужно думать, что эта процедура, она хоть и выведена из вот этого контура судебных разборок, что она будет происходить как-то принципиально иначе, чем она происходила. То есть, за 45 дней... Я уверен, что комиссия все равно будет, и эти дома будут осматриваться. То есть, это не будет просто автоматический перевод в непонятно чего.
То есть, не явочным порядком, да, закрыв глаза?
Я думаю, что этого не будет, и этого и не предполагалось в этом законодательном акте. Полагалось, что меняется порядок рассмотрения, то есть люди обращаются в электронном виде. За 45 дней чиновники, ответственные за этот вопрос, должны исследовать его, этот вопрос, безусловно, и принять решение, и дать человеку ответ. Вот. Что касается перевода перезаключения договоров при выходе из вот этих вот садоводческих обществ. Это, в общем-то, не совсем выгодно в первую очередь нашим абонентам, потому что когда они являются членами этих садоводческих обществ, к ним применяется понижающий тариф. Как только они выходят из этого членства, к ним будет применен тариф уже без скидки.
А разница сколько там может достигать, если брать в годовом измерении?
Ой, для того, чтобы в годовом измерении, надо знать, какой расход у человека. Разница в тарифе там, ну, там что-то около 20 или 30 копеек за киловатт. Угу. Ну, так, в общем, существенная разница. То есть, ощутимая, я бы сказал.
Иван Данилович, перед тем, как перейти к вопросам наших радиослушателей, наверное, последний сюжет, который хотелось бы осветить, речь идет о системе ГИС ЖКХ. Ну, не секрет, что с ней возникает достаточно большое количество проблем. Она уже официально, власти признали, что ее будут доводить до ума, и сроки сдвинулись, если не изменяет память, это уже 2021 год. На ваш взгляд, почему разработка этой системы идет с таким трудом? Вообще, стоит ли доверять той информации, которая там размещается? И куда, каковы альтернативные источники, где можно почерпнуть те же самые сведения?
Я бы не стал комментировать вопрос веры в ГИС ЖКХ и информации, которая там находится, поскольку действительно есть определенные сложности с этим делом. Почему эта система так тяжело внедряется и плохо работает? Эксперты, которые в этом разбираются, в создании таких вот серьезных информационных систем, утверждают, что было слишком поспешно попытка внедрения. То есть, слишком быстро пытались все сделать. Типичная компанейщина с понятным результатом. Вот. Что касается альтернативных источников информации, это личный кабинет в Барнаульской горэлектросети, если речь идет об энергоснабжении. В личном кабинете есть вся информация, там можно оплатить, там все понятно.
Ну и теперь у нас не так много времени в эфире остается. Я позволю перейти к вопросам наших радиослушателей. Один из них прислал Вячеслав. Вот по его словам, буквально на прошлой неделе со сбербанковской карты у него приставы списали 38 тысяч рублей из-за долгов по коммунальным услугам, в том числе, соответственно, из-за электроэнергию. Он полагает, что это несправедливо и незаконно, так как по данному адресу этот человек не проживает, он выписался еще с 2006 года. Вот что вы бы ему посоветовали сделать в этой ситуации и насколько вообще правомерны действия приставов?
Действия приставов правомерны в том случае, а другого быть и не может, если это сделано по исполнительному листу или приказу. Действительно, бывают такие иногда перегибы и ошибки технического плана, то есть это, безусловно, неумышленная никакая ситуация и не попытка заставить человека заплатить за чужие долги. Вот. Если человек действительно очень давно уже перестал там жить, это говорит о том, что, скорее всего, лицевой счет не был переоформлен своевременно, и поэтому он по-прежнему, скорее всего, числится за тем человеком, с кого взыскали. Вот. Насчет справедливости сложно судить. Вот, поэтому, если человек считает, что у него незаконно сняли или там несправедливо в его терминологии сняли деньги, он может обратиться в Горэлектросеть с заявлением. Мы разберемся и поправим.
Спасибо за ответ, Иван Данилович. К сожалению, наше время в эфире подходит к концу. Мы, как всегда, прервались на самом интересном. Я предлагаю вам в следующую среду, через неделю, продолжить как раз-таки с ответов на вопросы, наших радиослушателей. Спасибо за сегодняшний эфир. В гостях у нас сегодня был гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Данилович Василяди.
Эхо Москвы. Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете Эхо Москвы.